Почему Маннергейм каждый раз спокойно оставлял власть, не делая попыток за нее цепляться? И почему он возвращался на тот пост или на те посты, откуда его просили удалиться?
Мы оставили Карла Густава Маннергейма летом 1919 года, когда он отказался от статуса регента независимой Финляндии. То есть это получается второй раз он, по сути, уходил в отставку. В первый раз, когда он выиграл гражданскую войну, кровавую, но короткую, в 1918 году, и остался в какой-то степени неудел, потому что его упрекали, вот он там сторонник русских белых, да и сам он, по сути, царский генерал, все это бонапартизм, и Маннергейм легко со всеми полномочиями расстался. Вот, соответственно, был назначен регентом Финляндии с безграничными полномочиями, ну, около полугода в этом статусе находился, добился какой-то стабилизации, провел там президентские выборы, сам в которых принял участие, и проиграл эти президентские выборы, и снова отказался от всех своих привилегий, от статусов, и вообще уехал за границу. Но в этом плане я опять отошлю к нашим программам про римских диктаторов. То есть в нашем-то уже в современности, в 20 веке, диктатор – это тот, кто захватил власть, узурпировал, по сути, преступник, антизаконный. А в свое время, в Древнем Риме, диктатор – это человек, который официально наделяется полномочиями для решения критических проблем, когда государство что-то угрожает. Вот он получает безграничные полномочия, чтобы отразить нашествие врагов. Да, например, ну, может быть, там решить какие-то внутренние проблемы или другие катаклизмы. И вот, кстати, тоже любопытно, но в римской истории, в той еще республиканской, были люди, которые могли диктаторами становиться неоднократно. Снова враги вторглись, снова их победил, а потом снова вернулся к прежней жизни, а власть вернул законному правительству, то есть Сенату. И у Маннергейма здесь вот параллель практически та же самая, даже с названием Сенат, что для 20 века практически немыслимо. Потому что есть случаи, в том числе в 20 веке, когда кто-то из диктаторов по наивности, да, например, или под давлением обстоятельств мог вроде бы как уйти в отставку, но если потом снова возвращался, то уж потом все. Уж, дай бог, там опять переживать какие-то демократические процедуры, ну уж нет. А здесь вот
Это мы
Маннергейм, конечно.
вспоминали генерала Ортегу и Перона из Аргентины.
Ну вот особенно, да, Даниэль Ортега, любопытный персонаж в моем школьном детстве, сколько нам рассказывали, демократически избранный, за социализм, за Советский Союз, а потом он принял участие в выборах у себя в Никарагу, проиграл эти выборы и через некоторое время на новых выборах победил. Но после этого он ошибку с выбором больше не повторял. Потом он уже все так подстраивал, чтобы, ну, переизбираться, ну, примерно как Путин, что угодно предпринимать, только чтобы вот честных выборов больше не было, что мало ли что, мало ли как там все обернется, не хватало еще. Но здесь вот Маннергейм ничего не боялся, ну, давайте тогда возвращаться к событиям, которые вот еще тогда, в 19 году, в какой-то степени были для него очевидны. Мы рассказывали, что поддерживать надо было бы Финляндии, конечно же, белых, что надо было помогать Юденичу взять Петроград, потому что в долгосрочной перспективе победа большевиков ничего хорошего Финляндии не сулит. Но тогда вот финны больше боялись белых генералов-империалистов, которые не могли ни в какую признавать независимость Финляндии, откладывали этот вопрос на потом. Самый ограниченный из них был Колчак, мы про него рассказывали. Немногим лучше был Деникин. Юденич, соответственно, должен был подчиняться, как будто бы им обоим, сам не мог ничего решать, не мог ничего обещать. А потом, когда к власти пришел Врангель, просто было уже очень поздно. В общем, такая печальная история. И как раз, когда Маннергейм ушел в отставку летом 19 года, белые-то считали, что вот-вот, они возьмут Москву, а Юденич проводил свое наступление со стороны Эстонии на Петроград. Ну, мы без всяких вот этих вот финнов как-нибудь сами справимся, и ничего не получилось. Осенью поражение 19 года, а 20 год – это вот уже все, крах белого движения. И в это время Маннергейм мог наблюдать только с печалью за всем происходящим, как частное лицо. Потому что достаточно надолго он оказался, ну, в какой-то степени вообще не у дел. Там многие Финляндии даже перекрестились и вздохнули с облегчением, что, ну, непонятно, что он от власти отказался, но не цепляется, и хорошо. Потому что он действительно пользуется уважением среди военных, особенно среди тех, кто, ну, профессиональный военный, да, например, который вообще никакой другой карьеры для себя не видит. Для младших офицеров это вот такой серьезный авторитет, серьезный кумир. Поэтому, если он подальше от Финляндии, вот и хорошо. Всем нам нам спокойнее будет, поменьше бонапартизма. И еще больше укрепились все эти переживания, когда уже в 22-м году к власти в Италии, например, пришел Бенито Муссолини. Тоже вот поход на Рим абсолютно мирным путем. И вот настоящий человек, который сам так и говорил: мы фашисты, у нас фашизм. У Гитлера нацизм, это все-таки немножко другое. А вот фашисты за народ. И тоже это редко упоминают, но в Финляндии тоже была попытка такого правого переворота, ну, как у нас сразу бы говорили, буржуазного, но скорее такого националистического, потому что что этот парламент, что эти говоруны, да еще какая-то малая там левацкая угроза, да взять власть в свои руки, и это даже без какого-то стимулирования извне, а внутри, хотя и демократическое правительство с этим расправилось, и Маннергейм, ну, там было очевидно, что он к этому не причастен, а то мог бы и там как-то вот приобщиться. Да, вот для порядка надо просто навести, тем более, еще раз повторюсь, вот в ту эпоху, ну а где не диктаторы? Вот в Италии, вот и в Германии, в Венгрии диктатура, да даже в странах Балтии, где были сравнительно, ну даже не сравнительно, а настоящие демократические правительства в 30-е годы и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии президенты стали фактическими диктаторами во всех трех странах. Выборы не проводили, за власть вцепились, ну, ничем хорошим для них это не закончилось. Но это, в общем, никого не смущало. Исключениями скорее казались, да еще и на фоне Испании, это вот как-то вот странным образом Великобритания да Франция. Еще вот какие-то демократические. Ну, так вот, и здесь примерно 10 лет Маннергейм, ну, не то чтобы буквально в тени, все-таки он авторитетный человек, но заняться ему нечем. К армии он никакого отношения не имеет, государственных постов не занимает, даже пытался как-то вот экспериментировать в гражданской жизни. Некоторое время работал, например, в банке. Но больше вот как консультант, а ему же еще и жить особо-то не на что было, там очень скромная пенсия, а этот человек аристократ, он не может ютиться в какой-то коммуналке. И вот такое тоже удивительное дело, что его сторонники еще в начале 20-х годов объявляют сбор денег на заслуженного, уважаемого человека, чтобы он мог поддерживать достойный образ жизни. Ездить, если надо, за границу, устраивать какие-то приемы, дом, чтобы у него наконец-таки свой приличный был. И действительно была собрана внушительная сумма, опять к ужасу демократов, ну, скорее, социал-демократов, да, чтобы демократию не дискредитировать, вот, но буквально вот так вот, ну, как мог, там, искал себя, Красный Крест финский возглавлял, проводил встречи за рубежом Маннергейм, но казалось, ну, все, карьера угасает как-то, могут уже без него справиться, выборы проходят, армия-то есть финская, там другое командование действующее, там есть свой начальник генерального штаба, а Маннергейм может только вот советы какие-то давать, ну, кто там его особенно, может, не слушает. И здесь вот важное в истории нашего повествования на будущее, все-таки в том числе еще и он был одним из тех, кто призывал строить на Карельском перешейке оборонительное укрепление, потому что, ну, смотрите, какой у нас сосед образовался. Мало того, что, да, они признали независимую Финляндию, большевики, Ленин в 17 году первые, ну, просто сами нуждались в признании, ну, неважно, в отличие от белых. Да, да еще и какие-то территориальные какие-то уступки небольшие нам вот помогли организовать нам, финнам. Но это не помешало Ленину буквально на следующий день отправить эшелон с оружием для своих союзников, для вот финских большевиков, для финских красных, поэтому для безопасности хорошо бы там построить линию укреплений попрочнее, чтобы из Ленинграда не двинулась какая-нибудь армия, потому что как это все у большевиков называется? Они же не будут говорить, что это война, вторжение, они же братскую помощь будут оказывать пролетариям и назовут это все финский поход. Как вот у них был вот поход на Варшаву еще в 19-20 году. Хорошо, что они проиграли, а это просто на помощь польским пролетариям. И действительно начали примерно с 20-го года уже более-менее серьезные работы. Сейчас все это север Ленинградской области, Ингерманландии, да? Строить линию оборонительных сооружений, но это в основном как бы потом не преподносили ее, ну, не сложная, а, причем не глубокая тогда еще это была, в основном из дерева и из земли, долговременные огневые точки, практически без артиллерии, было немножко бетонированных сооружений, но почти без арматуры, соответственно, бетон там еще тоже очень низкого качества, хрупкий, но тем не менее какую-то линию стали строить, и она вообще строили ее при начальнике генерального штаба по фамилии Энкель. И вообще так вот в просторечии она и называлась линией Энкеля. Это впоследствии все вот так вот в общественном сознании сместилось на линию Маннергейма, неприступную, какую-то сверхмощную, хотя Маннергейм смог на все это влиять с конца 30-х годов. Вот. Но еще что вот в пропаганде потом, конечно, использовали, там же действительно рассматривались варианты строительства этих укрепленных линий вместе с немцами, особенно пока немцы были в Финляндии, с немецкими инженерами, фортификаторами, привлекали французских, там же линия Мажино, знаменитая, неприступная, немцам приходилось каждый раз ее обходить через Бельгию, потому что вот так вот штурмом взять было невозможно. Но все это потом на мифологию повлияло, что вот лучшие инженеры, лучшие фортификаторы придумали какую-то неприступную линию. А на самом деле в Советском Союзе с трудом представляли, что там какая-то фортификационная линия существует, за что потом в 1939 году и поплатились.
Напомним нашим зрителям и слушателям о том, что мы ждем ваших подписок на канал «Ищем выход». И проверьте, чтобы у вас колокольчик рядом с названием канала был включен, тогда вы точно ничего не пропустите. И ищите нас в Телеграме, потому что там у нас что-то типа расписания, у нас там самые интересные выдержки из нашего эфира. Там все то, что позволяет нам с вами быть на связи. Ну, а во-вторых, мы постепенно приближаемся к 30-м, и фигура Маннергейма тут вызывает на самом деле большой вопрос, потому что он с легкостью может собрать деньги, под его имя собирают деньги. У него большое количество сторонников в армии, которые его чтят и помнят. А сам он явно недоволен своим положением, но не пытается организовать какой-либо заговор, какую-то попытку захвата власти.
Ничего подобного не происходит, никак он себя вот, ну, в таком современном понимании не пиарит, никакого бюджета на то, чтобы продвинуть себя как политика, не имеет. В выборах, кстати, не участвует, разочарованный вот этими еще событиями 19-го года. И более того, даже вот в армии не так, чтобы вот это абсолютный авторитет. Потому что, ну, вот я уже упомянул, линия Энкеля, да, оборонительная, да, строится. А в 24-м году прекращается, в том числе и финансирование. Почему? Не только потому, что у власти социал-демократы, которые, ну, всегда разумно говорили, а что у нас? Решены проблемы все со здоровьем, с образованием? У нас что, хватает школ, хватает больниц? Что у нас, пенсии, что ли, приличные в Финляндии? Дороги надо строить, мосты. Страна-то очень бедна, в общем-то. А вы все, знаем мы вас, генерала, все угробите на свои танки-самолеты, поэтому танков-самолетов финской армии не было вообще ни одного. А еще вот на радость этих социал-демократов у таких, как Маннергейм и Энкель, были оппозиционеры в армейской среде. Был генерал Энквист, например, кстати, все шведы, да, вот, и почти все начинали, еще делали карьеру в царской армии, отчего финские социал-демократы отдельно нервничали. Но если эти шведские бывшие царские генералы или полковники враждовали, то было спокойнее. А Энквист очень убедительно, открыто проповедовал свою теорию, что оборонительная линия вот такая, она парализует армию, потому что ты начинаешь быть привязан вот к своим окопам, к своим дотам, а современная война, тем более вот после Первой мировой войны, видно уже, это танки, да, это моторизованные колонны, да и вообще никуда не делась активная оборона, соответственно, нужны подвижные вооруженные формирования, мало ли в каком вот будет вторжение со стороны Советского Союза, и надо перебрасывать воинские части, а не держать их где-то вот размытыми по всей линии вот этой оборонительной, а потом ее прорвут в одном месте, ну и все. И этот Энквист пользовался тоже достаточно серьезным авторитетом. Вот с этой, со своей теорией, очень критиковал жестко Маннергейма и Энкеля, и, соответственно, ну, на радость вот парламентариям, которые не то чтобы выделяли деньги на танки и на самолеты, а они вообще прекращали финансировать армию, доходил до такого, что учение не на что было провести финской армии, в том числе в начале 30-х годов, потому что бюджет принимается, там же выборы, там же демократия. Если в правительстве вот большинство пацифистов, например, то они просто вычеркивают из бюджета развития страны деньги на армию, на оборону, но оставляя какой-то самый-самый минимум. Поэтому, ну и вот существуйте как хотите на те средства, которые вам есть, да и то не очень-то нужны. И, в общем-то, открыто многие говорили, война ж не предвидится. Первая мировая война стала очень серьезным поучительным уроком. Проиграли все в Европе. Смотрите, какая катастрофа, какие катаклизмы. Всем же понятно, что война больше не нужна. Даже большевики взялись за ум, их приняли в Лигу наций, их признали в итоге все государства. Они ведут какую-никакую, но свою торговлю. Да, там внутри у них, может быть, не очень слава богу. Да, вот, конечно, авторитарный режим сложился в итоге у Сталина. А где другой? А что, в Германии, что ли, режим не авторитарный с 1933 года? Ну, как я уже упоминал, а в Италии там еще раньше, поэтому, ну, вот такая вот реальность, надо все равно как-то мирно существовать, война никому не нужна. Тем более, ну, откуда там у этих вот большевиков серьезные средства на войну? У них то голод, то вот раскулачивание, все обнищавшие, ничего нам не угрожает. Говорили мы Нергейму в правительстве Финляндии. Поэтому можно считать даже каким-то, ну, условно там, чудом, что дозволили ему. Но он там проявлял инициативу тоже, вот, может быть, не совсем правильно говорить, что он опустил руки. Потому что в своем особняке где-то с конца 1920-х годов он начал устраивать такие, ну, общественные какие-то беседы, разговоры с ведущими политиками, с интеллектуалами о том, вот как могут складываться обстоятельства дальше. Ну и вот Маннергейм в этом своем представлении, что у нас очень опасный сосед, этот империализм никуда не делся, только вместо царского. Теперь это советский, но суть его точно такая же. Надо быть очень внимательными, очень осторожными, а хорошо бы еще и готовыми к войне. Ну и вот как-то постепенно он вот смог убедить политиков финских, потому что наконец-таки в 1931 году был образован Совет обороны. Это вот больше даже такой консультативный орган, но хоть что-то, вот хоть какой-то статус, где Маннергейм занимает какое-то вот относительно, я бы даже сказал, руководящее положение. И вот следующий
Но
такой
без
тоже этап.
реальных полномочий. То есть приказать он
Но он
никому
не
ничего
мог
не
ни на
мог.
что влиять. Да, он не мог сказать так, бюджет выделяйте или там мобилизацию проводите. Но хотя бы вот эти вот консультации, беседы, план подготовить, да, какой-нибудь. Вот у Энквиста есть планы активной обороны, активных контратак. Впоследствии они очень враждовали с Маннергейм. Энквист в армии-то остался. Но вот со своей этой вот теорией, что главная активная оборона, главные решительные контратаки, он провел эти эксперименты в последующем, в ходе Второй мировой войны, большие потери, но не одумался, тоже прожил долгую жизнь, написал мемуары и доказывал, что все равно он был прав, если бы он был на месте Маннергейма, может быть, он бы и победил. В общем, не было даже вот такого буквального единства, в том числе финской армии. Дисциплинированные все, да, но не буквально. Не так вот, чтобы все там, как роботы, слушали всего одного человека. Ну так вот, важный такой этап, когда в 1933 году официально Маннергейму было даровано, ну как, это даже не то чтобы звание, фельдмаршалом он стал, но это было почетное звание. Это ни на что серьезно не влияло, это к 15-летию провозглашения независимости, это такое признание заслуг. Через 15 лет, когда уже очевидно, что Маннергейм это вот не какой-то злодей, это финский патриот в хорошем смысле, человек, который любит свою родную страну, желает ей только добра, не собирается возрождать какую-то царскую Российскую империю с генералами царскими или советскими, у него ничего общего нет. Хоть у него жена и русская, по-русски он хорошо разговаривает, но тем не менее это наш свой человек, и это вот наконец-таки, ну вот в 33-м году такое вот успокоение властей. Но чудо все равно, еще раз повторюсь, никакого не произошло. Там, кстати, любопытно, он же стал фельдмаршалом, а впоследствии в 44-м году он стал опять маршалом Финляндии, как будто бы еще одно почетное звание. Ну вот фельдмаршал 33-го года было как-то спокойнее, понятнее за признание заслуг, чем вот за ситуацию, когда Финляндия оказалась на стороне нацистской Германии. Ну, как я уже сказал, а серьезно, ничего не меняется в отношении политики финской, потому что учения проводить лишний раз не на что, денег с трудом выделяется даже на поддержание вот этих вот оборонительных линий, и только на Карельском перешейке. Граница-то очень длинная, больше 1000 километров с Советским Союзом, ну, куда-то там на север еще что-то, какие-то средства выкидывать на ветер, ну, это уж вообще бессмысленно. Ну, и приближаются, соответственно, роковые события конца 30-х годов, когда вот Маннергейм, по сути, и стал снова диктатором.
Вы единственный источник нашего финансирования. У нас нет других способов поддерживать наше существование, выкладывать все новые и новые программы, записывать их для вас, проводить прямые эфиры, монтировать ролики, содержать все это в порядке. Для этого нужны деньги. А деньги мы получаем только от вас. Поэтому огромное спасибо каждому, кто делает нам донат. Не столь важна величина, как важно то, что вас много. И если бы каждый из вас отправил хотя бы по 10 рублей, это бы нам уже очень сильно помогло. Сколько считаете нужным, пожалуйста, переводите. Все способы к вашим услугам, среди них обязательно какой-нибудь подойдет. Ну, а мы движемся дальше. И здесь у нас картина того, как политик, его невозможно назвать долгое время военным за период этой долгой отставки, политик военный отставной, делает страшные прогнозы, в которые поначалу мало кто верит. Военным всегда свойственно сгущать краски и просить денег на то, чтобы армию все больше и больше финансировали. Но когда тучи начинают сгущаться, оказывается, что этот человек прав. И его снова приглашают во власть, несмотря на то, что раньше, вроде как, он ушел с большой-большой обидой. Почему же он вернулся?
Возвращаясь к личности Маннергейма, человека, который очень дорожил своей репутацией. И когда вот он призывал к тому, что надо больше тратить на оборону, надо готовиться к войне, это, конечно, никакая не истерия была, это были спокойные рассуждения авторитетного человека, хотя ему и говорили, да не предвидится войны, но тем не менее можно считать каким-то чудом, что в 1938 году ему позволили создать свой собственный штаб вот в этом Совете обороны, немножко такой получается альтернативный, потому что есть же еще чисто военный штаб. И более того, он все-таки сумел добиться открытия финансирования в Финляндии денег на строительство, ну, на модернизацию и усиление существующей вот этой вот линии Энкеля на Карельском перешейке, про все про то, что только с 1939 года впервые прозвучало где-то в печати, что линия Маннергейма, тогда ничего подобного никак это не называлось. И чудом можно считать, что к лету 1939 года начались серьезные работы по модернизации, ну, серьезные по финским, конечно, меркам. Еще раз повторюсь, ничего общего с линией Мажино нет. Все вот рассказы, какая-то неприступная твердыня, это вот уже последующая мифология больше вот советских историков, сталинистов, которым надо было как-то объяснить провалы советской армии, всех вот этих планов, Хельсинки за 3 дня, да вот легко, да вот стремительно ударом, и когда ничего не получилось, пришлось придумать, что там же линия-то такая была. Французские инженеры строили. Но это все неправда. Ну так вот, но вот этой модернизации и еще, что опять-таки сработало, в том числе не без участия авторитетности вот лично Маннергейма, когда тысячи финнов вместо отпуска приезжали на Карельский перешейк принимать участие в этих строительных работах. Потому что кроме собственно, вот долговременных сооружений, но выкапывались же еще и десятки километров окопов, траншей, еще надо было строить надолбы противотанковые, просто вот буквально гранитные столбы вкапывать в землю продолжительными такими линиями, еще все это опутывать колючей проволокой, ну, то есть много ручного труда, в которой финны летом 1939 года принимали активное участие, это все можно считать чудом, потому что в августе 1939 года финны пытались искать союзников вот в этой нервной атмосфере, но англичанам и французам это где-то в Финляндии далеко, какой-то серьезной роли вряд ли в последующих событиях сыграет. Нам бы вот как-то, ну вот Польша, понятно, например, да, вот быть союзником Польши, привлекать на свою сторону, или вот, ну, Бельгия тоже там, как в Первую мировую войну, гарантировать ее безопасность. Это Финляндия, и ресурсов там никаких нет, поэтому рассчитывать на чью-то помощь, ну, практически было невозможно. А в августе 1939 года Гитлер и Сталин становятся фактически союзниками, когда заключается пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы, что вот вся Западная Европа, там Гитлер делает, что хочет, а остальная часть Европы, вот восточная, ну, с какими-то оговоренными границами, это вот Сталин делает, что хочет, соответственно, и Финляндия. Что Сталин захочет, то пусть Финляндия и делает. И никто же об этом не знал, никому в голову не приходила эта чудовищная беспринципность. Ну вот, став союзником Сталина, Гитлер перестал бояться войны на два фронта и 1 сентября 1939 года напал на Польшу. Началась Вторая мировая война. К этому нападению на Польшу очень быстро подключился Советский Союз. Напополам с Гитлером Польшу, соответственно, захватили и разделили. К ужасу прогрессивной, реально прогрессивной, да, общественности, ну вот Франция и Великобритания тоже вступили, соответственно, в войну, которая поначалу с их стороны, ну так и называли, странная война. Никаких вот масштабных атак, прорывов, ничего долго не происходило. Вот, ну, то есть неправильно французов упрекать, они-то попробовали со своей стороны прорваться на территорию Германии, но там точно такие же оборонительные мощнейшие линии на их вот собственной границе, ничего не получилось, никто больше не хотел бросать солдат в эти бессмысленные мясные штурмы, и вот на несколько месяцев на фронте между Францией и Германией, ну, на стороне Франции, соответственно, Великобритании, английские солдаты прибыли, но долго не происходило ничего. И здесь вот, а у Сталина свои планы. Начинается сначала шантаж, давление, угрозы. Но это все вот история, которую мы знаем с детства. Ну вот я из школьных учебников, с рассказов учителей советских. Граница слишком близко к Ленинграду. Надо же как-то вот о безопасности думать. Причем, опять-таки, все время это лукавство какое-то, потому что одно дело граница в сторону Белоострова, например, там, да, ну, 20 с чем-то километров, но вот основная граница дальше на север, то, что вот многие петербуржцы знают, это вот Лембалово район, да, например. Ну, это около 50 километров, особенно в те времена. Ну, не было никакой гаубичной артиллерии, которая могла бы чем-нибудь Ленинграду с той стороны угрожать. Более того, у финнов вообще практически не было гаубичной артиллерии. Еще раз повторюсь, какое-то крошечное количество танков и самолетов. Объяснять, что Финляндия собирается напасть на Советский Союз, было практически тоже невозможно. Поэтому спекуляция была такая, что вот уже Вторая мировая война началась, а вдруг Финляндия окажется на стороне тех, кто будет против Советского Союза. Соответственно, вот территорию Финляндии будут использовать эти враждебные силы в своих интересах. Поэтому Москва предлагает такой прекрасный вариант взять да поменяться территориями. Вы нам Карельский перешеек, где проживает, ну еще север, соответственно, Ладожское озеро, где проживает больше 400 тысяч человек, где второй по значению город Финляндии Выборг, да еще острова в Балтийском, конечно же, море, а мы вам там где-то дальше на 1000 километров на север, вот еще территории по площади, может, даже в 2 раза больше. Там, правда, почти никто не живет. Глухие леса, невозделанные поля. Но так-то вот звучит-то красиво. Берем территорию поменьше, отдаем территорию побольше. И всем хорошо. Но понятно, что это все угроза, шантаж. И тогда еще, тоже, может, не очевидно было, примерно аналогичным образом давление же оказывалось на страны Балтии. Но мы же чисто для вашей безопасности, даже вот в их случае, например, ну, это было и с Финляндией то же самое, кроме обмена территориями, военные базы разместить. На всякий случай всем удобнее, всем хорошо, и вас защитим, и свободный проход войск, конечно, советских. Ну вот мы знаем. Так вот потом аннексия Балтии произошла. Потому что стран Балтии. Потому что там уже были советские войска в изобилии. Сопротивляться им было невозможно. А тут вот финны заупрямились. И долго вели переговоры. И что-то было, в общем-то, не жалко отдать. Например, острова в Балтийском море. Ну так по жизни жалко. Но не смертельно. А Карельский перешеек, на котором еще эти оборонительные линии, а город Выборг-то как, с какой стати? Ну вот эти попытки вести какие-то переговоры продолжались. Финляндия не отказывалась от попыток мирного урегулирования. Но закончилось все, как мы знаем, 30 ноября, даже до этого сначала, Майнильский инцидент. Соответственно, Мэнерем это очень боялся, потому что провокация уже тоже была. Это же Глявицкий инцидент, когда Германия для нападения на Польшу придумала, что якобы со стороны Польши была провокация, напали на немецкую радиостанцию. Ну, что нам еще остается делать? Ну, что Сталин может сделать все то же самое. Поэтому артиллерия была отведена финской, немногочисленная. Очень далеко на север. В принципе, никакой снаряд не мог долететь, но это не помешало Сталину организовать свою провокацию и под этим предлогом, соответственно, вот, выдвигать новые ультиматумы. Ах, финны несговорчивые, 30 ноября, опять-таки, без объявления войны, лицемерно. Польский поход. Просто приказ перейти границу. Войны никакой нет. Это же потом еще через несколько дней Молотов, соответственно, рассказывал, как министр, ну не министр, нарком иностранных дел, мы войны не ведем. Мы вот там урегулируем всякие отношения. Специальная военная операция у нас. Ну тогда они не так называли. И это тоже было даже как-то еще не всем очевидно, что там происходит, пока советские самолеты не начали бомбить Хельсинки. Причем рабочие кварталы, то есть кому в первую очередь досталось, пролетариям финским. Ну, в общем-то, не потому, что советские летчики хотели именно их разбомбить, а потому что такое качество умений было у советских летчиков, что сбрасывали кассетные, кстати, бомбы вот не туда, куда надо было бы, а туда, куда полетят. И так как Молотов еще своеобразно все это комментировал, то сложилось устойчивое вот еще, соответственно, в пропаганде, да, все это, что хлебные корзины бросали финнам. Ну что, вы разве можете? Еще и финских рабочих. Нет, это корзины с хлебом были, потому что там же финские рабочие голодают при буржуазном правительстве. Ну и вот ответ такой своеобразный, это тоже мы знаем, сложилось уже во все языки в мире, вошло в ответ на советские хлебные корзины. Финны, соответственно, вот коктейль Молотова, ну бутылки с зажигательной смесью, которые потом стали ужасом для советских танкистов в последующих боевых действиях. Ну и вот про то, что Сталин только границу хотел отодвинуть, что это вот ему нужно было вот только вот тактически, ну все тоже вранье. Конечно, Сталин хотел захватить Финляндию целиком, потому что, например, уже на следующий день после вторжения советского формируется, народное правительство под руководством товарища Куусинина. Отто Куусинин, который в быстро захваченный город Терьёки, городок, ну это сейчас Зеленогорск, соответственно, прибывает, там формируется народное правительство. Ну, народное правительство, конечно же, просит братский Советский Союз оказать помощь в борьбе с враждебным, агрессивным буржуазным правительством. Ну, в советских газетах вот где была истерия. Финская военщина, финские агрессоры, взорвавшаяся буржуазия. То есть одновременно писали, что они очень опасны, а одновременно их все время шельмовали как клоунов, как вот, ну, всех вот этих финских политиков, как каких-то людей, которые вот на ниточках, соответственно, да, вот марионетки у английской и французской буржуазии, не у Германии, конечно, Германия это союзник Советского Союза, а потом еще, что это вообще финское правительство бежало. Поэтому вот у нас есть товарищ Куусинин, мы его признаем, мы ему помогаем. И еще одно любопытное обстоятельство, которое, ну вот в рассказах советских сталинистов все так и есть. Народное правительство, поход в Хельсинки, враждебная Финляндия, майнинский инцидент, все честно. И, ну вот неприятно упоминать, было такое еще любопытное, но для народного правительства нужна еще своя финская армия, а хорошо, что там еще бы и финны были, и несмотря на то, что к тому моменту, ну еще до нападения, соответственно, на Финляндию, финноязычное население Ленинградской области было депортировано полностью. Те, кто чудом каким-то оставался до 42 года, их в итоге уже вот во время блокады всех депортировали и вывезли. Ни стариков, ни больных людей. А вот если ты фин этнический, то вот этот приговор, соответственно, отправляйся в... Где в 44 году и родился губернатор Александр Яковлев своей финской мамы. За 1000 километров, да, от Германландии. Так вот, а чтобы была еще и народная армия, стали формировать специальное подразделение, дивизию с простым, понятным названием, советскую дивизию, Ингерманландия, куда вот как раз и стали собирать проходивших в советской армии службу финнов, карелов, и Жору, ну, в общем, финно-угров, чтобы вот, ну, правильных, конечно, кто там комсомолец, кто не вызывает особенных каких-то сомнений, для того, чтобы вот их и демонстрировать, как Советский Союз ни при чем, а это вот свои собственные силы народной финской армии, которые борются с буржуазией. Про дивизию Ингерманландия что-то вот современные Z-патриоты редко упоминают, как-то это вот не очень складывается. Сталин не боялся упоминать. Тогда же, вот как, кстати, примерно вышел фильм «Петр Первый», там тоже Ингерманландия упоминается. И ничего страшного в этом не было, и за это слово еще иноагентам не объявляли, экстремистам не объявляли, уголовное дело не заводили.
Я напомню, что у нас середина программы, примерно середина, и в этом месте я обычно напоминаю о том, что мы очень ждем того, что вы подпишетесь на наш канал, поставите лайк этой программе или другим программам этого цикла, или другим программам нашего канала. Кстати, в этом цикле это уже третья программа про Маннергейма. До этого мы рассказывали о первом периоде, когда Маннергейм стал фактически диктатором Финляндии и отказался от этого поста, а до этого еще был выпуск о том, как Маннергейм вообще на свет появился и его карьеру в царской России мы рассматривали. Посмотрите на эти выпуски тоже. А сейчас мы возвращаемся к нашему герою, который получает место у руля страны в тот период, когда о самом существовании этой страны приходилось очень серьезно задумываться.
Да, Финляндия могла легко утратить независимость, прекратить вообще свое существование как независимое государство, и в Москве бы объяснили о том, что все вернулось на круги своя, вот теперь будет коммунистическая Финляндия в составе Советского Союза. И 30 ноября 1939 года Маннергейм назначается верховным главнокомандующим, но пока еще не вся страна в его подчинении, но человека, у которого все полномочия, все, что касается так называемого, да, там, силового блока, он снова приглашен вот в высшие сферы власти, именно приглашен, назначен законным правительством и должен лихорадочно что-то начать предпринимать. И вот то, что, ну, мы уже коротко объяснили, дальше начинаются у Красной Армии катастрофы за катастрофой, что в последующем пришлось объяснять, что там линия Маннергейма оказалась неприступной, хотя только в это время ее стали так занимать, но что было понятно, потом вот Мерецков даже где-то у себя в воспоминаниях, ну, советский знаменитый генерал, маршал, правильный такой, даже объяснял, а мы не знали, что там вот такая, оказывается, сложная оборонительная система. Она даже не очень сложная, это просто вот для советских командиров было откровение, которые хотели вот таким решительным ударом танковых клиньев, это же все-таки не Швейцария, там же нет каких-то ущелий горных, Ну вот есть какие-то холмы, какие-то озера, ну неужели не прорвемся там? И получалось ничего. Весь ноябрь это вот то, что сейчас называется сплошные мясные штурмы, и только вот мучительными вот этими вот чудовищными потерями, бесконечными атаками удается через предполье приблизиться, собственно, к самой основной линии Маннергейма. Ну вот все эти дни там ее тоже финны лихорадочно пытаются дальше наращивать. Вот. И в итоге получается парадоксальная ситуация, что в середине декабря наступает затишье в боевых действиях, потому что все это финны без конца, все эти мясные штурмы перемалывают, чудовищные потери в советской армии, холода, еще тысячи красноармейцев умирают от обморожения. Вот, кстати, хорошо смотреть фотографии начального периода Зимней войны, хотя это все в рамках Второй мировой, конечно, все вот это лицемерие советское, как это отдельно советско-финляндская война. Конечно, все в рамках Второй мировой войны, один из ее эпизодов. Ну так вот, они все в буденовках, вот, даже не в ушанках. Потому что это такой победный поход. Как-нибудь там сейчас сами справимся. И это еще ладно на Карельском перешейке. А настоящие катастрофы, когда исчезают целые дивизии, это все происходит чуть севернее. Это вот к северу от Ладожского озера в районе Толва-Ярви, когда, ну, вторжение, там вообще никаких оборонительных линий нет. Сейчас вот глубокий обход линии Маннергейма, идет моторизованная дивизия, это все не пешком. Это вот все грузовики, танки, тракторы тащат артиллерийские орудия, все хорошо подготовлено. А потом где-то финны к этому тоже были изначально не готовы, там нет ни артиллерии, ничего, что можно было противопоставить, кроме того, чтобы дороги на пути движения дивизии, ну там дорог было не очень много, они растягивались, эти советские дивизии, на десятки километров, в общем, завалить дорогу просто вот стволами деревьев, чтобы они остановились, и то же самое сделать вот где хвост этой дивизии, а еще бы где-то посередине, если где получается, а дальше стремительные атаки финских лыжников со стрелковым оружием. Очень редко, если с пулеметами, практически вообще без артиллерии, и начинаются катастрофы вот именно вот в советских армиях, вот в районе Толва-Ярви, и еще дальше на север, в Суому-Салми, это уже где район Кандалакша современный, что, кстати, тоже какую уж там линию границы от Петрограда-Ленинграда отодвинуть. Это почти 700 километров на север. Нет, конечно, это было наступление с целью вот, ну, прорваться к Ботническому заливу, рассечь Финляндию пополам, еще там две моторизованные дивизии, то есть десятки тысяч людей. И та же катастрофа, когда они попадают вот в ловушку в лесу, и потом начинается вся эта мифология еще одна. Тоже, что вот эти финские снайперы, кукушки, сидят вот они на деревьях, вот их никто не видит, у них там мешок сухарей, и сверху несчастных красноармейцев расстреливают. Советую каждому, кто верит в эту байку, попробуй посидеть часа два на морозе с ружьем где-нибудь на суку, на еловой ветке, и посмотреть, что от тебя останется. Потому что даже рассказы про морозы, можно подумать, финны не мерзли в этом во всем. Ну так вот, наступает затишье. Это все, конечно, в том числе и ну, выдающиеся таланты, как полководца Маннергейма, который каждый день в ручном порядке должен был принимать решения своими мизерными частями, перебрасывать вот эти вот батальоны лыжников, да, там еще слабая дорожная сеть, север на юг, с юга на север, и принимать решения по обороне. Ну и, конечно, мужество финских солдат. Никто не разбежался. Случаи дезертирства, ну, единичные, в самом крайнем случае, отчаянно сопротивлялись. И еще что тоже надо отдать финнам должное, везде, где Красная Армия хоть сколько-то могла продвинуться вперед, тут же происходила поголовная эвакуация всего населения. Финны вывезли с оккупированных в итоге территорий 99% своего населения. Все это опять-таки драма уже в последующем, когда из Ленинградской области никого не эвакуировали, только депортировали финнов, соответственно, а в Ленинграде вообще оставили миллионы людей. Финны, например, всех вывезли из Выборга, которые были обречены потом уже на голодную смерть во время блокады. Ну так вот, но Советский Союз-то не собирался останавливаться. Никаких жертв Сталину было не жалко. Произвели, ну вот это получается в течение, в основном, января, уже вот реорганизацию войск. Все-таки хоть как-то стали заботиться о том, чтобы была теплая одежда. Ну, людских ресурсов никогда не жалко. Довели численность группировки почти до 800 тысяч человек. Ну, это колоссальное превосходство, да, что было понятно. И уже стали готовиться, ну, как-то подтягивать туда тяжелые гаубичные орудия, гигантские просто. И танки уже на прямую наводку, чтобы вот уничтожать, стрелять в амбразуры просто. Потому что все-таки еще раз повторюсь, финнов артиллерии почти нет, с пулеметов сложно что-то с танком делать. Ну и вот прорыв, все-таки 1 февраля началось наступление, и в итоге снова с чудовищными потерями, но смогли прорвать советские войска в одном месте, вот в районе Сумма, финскую линию обороны, и постепенно стали продвигаться вперед. И дальше, опять-таки, как вот у нас в советских учебниках рассказывали, тут-то финны одумались, тут-то вот пошли на переговоры, ну а мудрый товарищ Сталин, он просто настоял на том, чтобы граница была отодвинута, и успокоился. Но это тоже неправда, или часть правды, потому что очень активно в это во все включились все-таки Великобритания и Франция, особенно Франция, потому что Великобритания рассматривала вопрос своего участия в северной части Финляндии. Причем, ну, уже понятно, что Советский Союз – это союзник Гитлера, гитлеровской Германии, снабжает ее ресурсами. Польша с ней поделил. Англия и Франция находятся в состоянии войны с Германией. Поэтому кому помогать надо? Финляндии. Но вот решающую роль сыграл французский президент Деладье. Еще раз повторюсь, несмотря на Вторую мировую войну, на Западном фронте мало что происходит. Вот, как Сталин потом локти-то кусал, да, вот пока в марте 1939 года ничего по его планам не происходит. А Деладье заявляет о том, что он готов перебросить в Финляндию 50 тысяч французских солдат из кадровой армии для того, чтобы остановить советское наступление. Вот что сделало Сталина очень сговорчивым к заключению мира, который для финнов, конечно, был очень тяжелым, но, тем не менее, это не утрата независимости, потому что по достигнутым соглашениям, не абстрактно, конечно, граница отодвинулась, а больше 400 тысяч финнов лишились своих домов, своей земли, стали вот беженцами в своей родной стране. Утрачен крупнейший промышленный центр после Хельсинки – Выборг. Ну и вообще все это лучшая часть, может быть, Финляндии, самая южная, Карельский перешейк. И вот на все на эти условия финны пошли, но независимость свою сохранили. И вот опять, вот возвращаясь к фигуре Маннергейма, который сумел финскую независимость сохранить, все это было особенно очевидно на фоне того, что произошло с Польшей. В 1940 году Советский Союз полностью захватывает, подчиняет, аннексирует Литву, Латвию и Эстонию. Финляндия худо-бедно вот остается все-таки независимый, но Маннергейм опять своеобразно, конечно же, он самый авторитетный человек в Финляндии, но тем не менее это не диктатор. Тем не менее он этим не воспользовался. Знаете, демократов, вот эти говоруны, ко мне никто не прислушивался, денег на оборону не выделяли, да сколько можно, хватит, беру власть в свои руки, объявляю себя вот с безграничным полномочием человеком, который вот если бы эти демократы бы не мешали, мы бы раньше линию обороны построили и без Карельского перешейка бы не остались. Но ничего подобного не происходит. Но вот потому что Маннергейм очень авторитетный человек, немедленно начинает строиться еще одна оборонительная линия, уже глубже, тоже малоизвестная, а она, кстати, прекрасно сохранилась. Там есть музей на всей ее протяженности, так называемая линия Салпа. Все, как и на Карельском перешейке, только еще умнее. Интегрировано где-то в скалы, где-то в озера, где фланкирующий огонь, где все насквозь простреливается. Еще неизвестно, что бы стало с советскими частями, если бы они попробовали вот эту линию Салпа прорвать, тем более, что ее на этот раз уже стали строить вплоть вот до Северного Ледовитого океана. Тут уже, кстати, никто с Маннергеймом не спорит. Говорила о деньги на школы, а на больницы, потому что стало понятно вот цена всего вот этого с утратами территориальными. Ну и дальше 41-й год, и снова Маннергейм возвращается, это получается уже в четвертый раз вот к вершинам власти, как главнокомандующий финской армии, потому что вот в этот вот промежуток времени, после того, как было в марте заключено перемирие, а потом Московский мир, в марте 40-го года. Но Финляндия, понимая, что надолго Советский Союз не угомонится, который еще и Бессарабию аннексировал, и видя вот его эту без конца наращиваемую мощь, должна искать какого-то союзника. И здесь вот так как, опять-таки, ну, тут тоже надо погружаться в контекст. Летом 40-го года захвачен Париж. Опираться на помощь Франции уже все невозможно. Деладье уже 50 тысяч человек не пришлет. Сталин только злится, что вот не дотерпел до этого момента. Единственным врагом Германии остается Великобритания, которая замкнула себя на острове. И то спасибо решительности Черчилля. Соединенные Штаты нейтральная страна. Поэтому, ну, с кем еще можно вот искать союза для борьбы с Советским Союзом? Ну вот начинаются переговоры с Германией по поставкам вооружения, потому что, ну, понятно, германская вот мощь вот эта вот промышленная. И вот так вот этот союз финнов и немцев в итоге и сложился. Опять-таки, все переговоры, конечно же, были тайными, что впоследствии позволяло уже советским идеологам объяснять, ну мы же предвидели вот это все, мы же понимали, что финны все равно станут союзниками Гитлера, поэтому все правильно делали. Ну что, как я уже объяснил, ложь. Ну и дальше вот лето 41-го года, когда начинается уже война между двумя кровожадными диктаторами, не помешало советским ВВС начать бомбардировку Хельсинки еще до того, как начались какие-то военные действия со стороны Финляндии. Но все это упростило, соответственно, решением Маннергейма, который вступает в войну на стороне, получается, Германии и проводит блестящую операцию по освобождению, как Финляндия называлась, ранее захваченных Советским Союзом территорий. Но в первую очередь с Карельского перешейка. А вот для пропагандистов, которые Маннергейма называют союзником Гитлера, преступником военным, еще и вот припоминают, что, ладно, там-то он на территории бывшей границы примерно и остановился. Ну, то ли потому, что так защищали советские воины, что не совсем так. Ну, скорее, вот просто не хотел дальше идти в сторону Ленинграда. Ну, потом в мемуарах так и объяснял, да, что предчувствовал, как все это будет происходить. Поэтому освободить свою территорию хватит. Но вот в районе Карелии продвинулись гораздо дальше. Захватили Петрозаводск, вышли к реке Свирь, что вот и припоминают как агрессору. Ну, и там, соответственно, остановились. Ну, и отдельная драма, что якобы вот злодей Маннергейм ответственен за блокаду Ленинграда. Почему туда не завозили продовольствие? Почему не позволяли жителям эвакуироваться? Все это кошмарная история, да? Попробуй эвакуируйся. Шпаникерство. Заводы надо вывозить, и оборудование надо вывозить, а жители никому не нужны. Это не финская демократия. Ну и главное, из-за того, что финны не продвинулись как раз-таки там, вот в районе Лембелова, на севере, там так и остались. Это и позволило организовать так называемую дорогу жизни, когда вот, ну, летом через Ладожское озеро по льду, хоть какая-то ниточка по снабжению, соответственно, Ленинграда продовольствием, и хоть какая-то ниточка по вывозу несчастных горожан Ленинграда как-то существовала. И Маннергейм никак не мешал. С той стороны ничего не обстреливали, что отдельную легенду породило. Соответственно, мы же упоминали в первой программе, что у него когда-то в Санкт-Петербурге родился сын и умер еще младенцем. И он там похоронен, соответственно, где-то вот в Ленинграде. И вот Маннергейм говорит, ну как я буду обстреливать? Там же могила моего сына. Нет, я вот этого допустить никак не могу, но это тоже все мифология. И вот практически с конца 41 года наступает полное затишье на советско-финском фронте. Более того, финнам нечего есть уже было, и срочно демобилизуются десятки тысяч солдат для того, чтобы они вернулись в свои финские хутора и деревни, стали снова выращивать рожь, и Финляндия от голода не умерла. И так продолжалось до 44 года. Ну, Гитлер приезжал в Финляндию, да, все очень пытался заставить Маннергейм быть активнее, быть энергичнее. Маннергейм от всего от этого уклонился. А 44-й год, перелом, понятное дело, в войне. И вот начинается уже Выборгская операция советских войск. Кстати, финны вот тоже тут не доглядели. Разведка финская не сработала, и достаточно быстро советские части опять через Карельский перешейк добираются до Выборга. Но тут ситуация уже, конечно, другая. Мало того, что у финнов есть линия обороны дальше, Салпа, так еще и тут давление союзников, соответственно, по антигитлеровской коалиции Черчилля, Рузвельта, американцев, заставило Сталина согласиться на то, чтобы вот граница, какая была в 1939 году, ну, в 1940 году, тогда еще оговорена, вот все на ней осталось, дальше вторжение в Финляндию быть не может, тем более, что опять-таки могут быть и гигантские потери. Сталин милостиво, как нам рассказывают зет-патриоты, согласился, ну и тоже Маннергейм настаивал на том, что надо соглашаться на эти условия. Второй раз. Но тут уже с Маннергеймом никто не спорит, никто его, конечно, предателем не называет.
Напомню о том, что мы очень ждем вашей помощи. Нам всегда жизненно необходима помощь вас, нашей аудитории. Мы полностью на вас полагаемся. Сколько вы считаете возможным потратить на покупку прессы, газет, журналов? Может, вы выписываете что-то себе? Столько вы можете отправлять и нам, потому что мы стараемся делать примерно то же самое, просто в немного более свободных условиях можем себе позволить говорить то, чего не может себе позволить говорить среднестатистическое российское издание. Помогайте нам, пожалуйста. Все способы в описании программы мы очень благодарны вам за любой донат, который вы делаете. И исключительно благодаря вашим донатам мы живы до сих пор. Большое вам спасибо. Делайте донаты, пожалуйста.
Я бы тоже еще от себя добавил, что нам очень важны ваши комментарии, в числе прочего, что вы лично думаете для вас, вот Маннергейм, кто действие Маннергейма, все ли вы еще вот в плену этой советской пропаганды, что это злодей, союзник Гитлера, или все-таки понимание, что это патриот своей страны, который защищал свою родину от агрессора. Пишите, что вы по этому поводу думаете в комментариях под этим видео. А мы возвращаемся в 44-й год, потому что Маннергейм, как командующий, все-таки это тяжелейшие бои, особенно вот в районе Выборга, но смог остановить советское наступление, а дальше под давлением Великобритании и Соединенных Штатов Сталин соглашается на мирное урегулирование, но в числе прочего одно из условий, что Финляндия должна стать союзником антигитлеровской коалиции. А на территории Финляндии, это главным образом на самом ее севере, была немецкая группировка, которая должна была захватить Мурманск, не получилось, но немцы там присутствуют, и финны должны прогнать немцев со своей территории. Если не получится по-хорошему, то, соответственно, должны в боевых действиях принимать участие. И Маннергейм на это соглашается. Меняются, соответственно, военные планы финнов. Финские солдаты отправляются в Лапландию для того, чтобы сражаться теперь с немцами. Кстати, еще и в Хельсинки была оборудована очень быстро советская военно-морская база, потому что из Кронштадта, из Ленинграда с трудом можно было, там еще Бонове заграждение, это все было в минных полях, а из Хельсинки легко. Вот откуда и стартовал на своей операции печально знаменитый Маринеску, чтобы топить немецкие корабли с беженцами, из Хельсинки, потому что Финляндия стала союзником. Поэтому что Маннергейму лишний раз припоминать? Давайте уж всю картину тогда рассказывать, не только злодеяния. В общем, финны достаточно в этой короткой, кровопролитной очередной войне справились, в том числе и с немцами, а в судьбе Маннергейма происходит невероятное событие, потому что, ну, там не было всенародных выборов, и бывший президент Рюти уходит в отставку, и президентом Финляндии наконец-таки становится Густав Маннергейм. То, что у него не получилось в 19 году, происходит в 44-м. То есть он человек номер один в Финляндии уже во всем. И как вот правитель Финляндии, и как командующий, как человек с безграничным авторитетом. Правда, ему уже там почти 80 лет, этому уважаемому авторитетному человеку, но тем не менее он добрался, ну, я считаю, это такое пятое уже получается, если не возвращение во власть, то просто вот приход в эту власть, и никто, соответственно, с ним не спорит, но это было вот у него такое уже похожее состояние весной, например, 41-го года, когда президент Финляндии никаких решений не принимал, не посоветовавшись с Маннергеймом. Такой абсолютный авторитет. И еще вот то, о чем вы рассказали. Но мало ли сколько было диктаторов, которые все-таки предпочитали, да, вот принять свою смерть в постели, не отказываясь от всех полномочий, в том числе и в Европе, в том числе и вот его относительные там современники, типа Франко, например, или Салазара в Португалии. А Маннергейм уже в 46-м году в очередной раз уходит в отставку. Мир заключен. Финляндия сохранила независимость, да, с тяжелыми потерями. Демократические выборы проходят, ничего финской демократии не угрожает, страну надо возрождать, и Маннергейм готов уйти на покой, оставляя все, соответственно, все вот это решение всех вопросов своим вот уже более молодым современникам. Ну вот за что его в Финляндии очень уважают. В Хельсинки центральная улица называется Маннергейм Кату, памятник там стоит. Конная, кстати, статуи много где в других городах. А Маннергейм опять уезжает за границу, кстати, ну и лечиться, и отдохнуть, и страны посмотреть, и успевать сделать важное дело. Написать мемуары, которые он закончил в 1951 году, и вот буквально через несколько недель операция, и он умирает, ну, 83 года. Уже человеку никакой конспирологии, что его кто-то отравил, тут никто не сомневался. И вот мы когда будем подводить, наверное, какие-то еще итоги, да, потому что мы начали про Маннергейма рассказывать как про одного из диктаторов эпохи советско-российской гражданской войны. А Маннергейм-то всех пережил. И вот выдающийся оказался человек, который мог стать диктатором, а мог от этих диктаторских полномочий легко отказаться. И вот какие-то итоги поучительные еще мы специально про него подведем.
Максим, а перечислите, пожалуйста, вот сколько же все-таки в итоге раз он занимал пост, позволяющий остаться со всеми возможными полномочиями в стране, и уходил с этого поста?
Но первый раз это 18-й год, гражданская война, когда он стал главнокомандующим, и, конечно, легко мог остаться и на этом посту, и просто произвести переворот, и все дальше по-своему делать, но легко ушел с поста командующего белый. Финской армии, когда боролся с красными. Второй раз, когда он стал регентом в 19 году, и он, имея безграничные полномочия, тем не менее, он хотел легально получить власть, но он проиграл президентские выборы параллельно со своим статусом регента, и после этого отказался от статуса регента, уехал. Это был второй раз, ну, по сути, диктатором был. В третий раз, когда он стал главнокомандующим в 39 году, и вот добился независимости Финляндии, тоже мог произвести, конечно же, переворот, потому что все из-за этих вот говорунов, которые не выделяли средства на модернизацию, на строительство оборонительных линий. Но он не буквально вот с властью расстался, он тогда уже никуда не уезжал в 40-м году, но тем не менее никакого переворота не производил. Вот, получается, четвертый раз, это уже 41-й год, когда он снова не просто главнокомандующий финской армии, а человек, который влияет на все, что происходит в Финляндии. Ну и пятый раз, 44-й год, когда он после отставки Рюти провозглашается президентом Финляндии, то есть высшим должностным лицом. И вот это, получается, пятый его такой приход в высшую власть. А в 46-м году он снова уходит в отставку, о чем мы в своем родном отечестве мечтать не можем ни при каких пока что обстоятельствах. Путин только в белых тапочках, наверное, может покинуть Кремль. Совершенно другой человек. А у Маннергейма, да, получается, вот, ну, я так насчитываю, 5 приходов во власть и 5 добровольных отказов от этой власти. Именно добровольных. Без какого-то принуждения, без переворота, без изгнания, без давления даже какого-то особенного. Просто вот такой человек.